Глава 13. Побочные последствия. Посохи, копья и мечи я увязал в одну связку для удобства и, развернувшись, начал потихоньку выбираться из кустов. Тут же мне пришлось развернуться обратно, поскольку я услышал какой-то шум, идущий от замка. Увы и ах, похоже, и в этом замке хранилище было на сигнализации, как в замке принца троллей. Ворота в крепостной стене медленно открывались, и из них выбегали десятки игроков и их петов, устремляясь к лесу. Над крепостной стеной из гранитных валунов взмыли больше дюжины игроков на белоснежных грифонах. Все это было очень печально, но одно радовало — ударившиеся в погоню равномерно распределялись по опушке леса, они явно не знали, где я нахожусь. Значит, ничего типа магических маячков на артефактах они не используют. Скостовав невидимость, я рванул строго перпендикулярно от замка по лесу. Пока что я особенно не стеснялся с шумом, вся эта лавина игроков и петов заглушала друг друга. Но когда они войдут в лес и распределятся по нему, придется следить за тем, чтобы не шуметь чрезмерно. Мало ли, найдется кто из преследователей с аномально острым слухом или дающим такую возможность дорогим артефактам. Чтобы спастись от погони, я должен был исходить из того, что это очень богатый клан, и у них есть все самое лучшее, что только можно купить в игре за деньги или добыть в виде лута с невероятной мощью монстров. При этом у меня было очень существенное ограничение в спасении от погони. Мне нельзя было убивать ни игроков, ни их петов. С игроками я был точно уверен, получив после того, как вырезал агров в засаде у Халлатары от них письма. Видимо, была опция по определению имени убившего тебя игрока, которой я еще не овладел. Но другие игроки, учившиеся по гайдам, ею пользоваться умели. В том случае, если мне повезет, и я грохну одного из преследующих высокоуровневых игроков, а не он меня, то это будет та самая ситуация, когда выигрываешь сражение, а в конечном счете проигрываешь войну. Вся операция все равно провалится, поскольку мишенью мести клана стану я, а не черные соколы. Анонимность вора на этой стадии имела критическое значение для эффективности всей стратегии. Насчет петов я не был уверен, что имя убийцы отобразится у владельца, но если точно не знаешь, — учил меня батя, — исходи всегда из худших предположений. Так что и чужих петов мне нужно было беречь. Но пока что моей задачей было бежать прямо от замка, увеличивая с каждым метром для преследователей проблему выбора направления для преследования вора. Не шуметь чрезмерно, поскольку преследователи уже вошли в лес, а над головой уже вполне мог оказаться игрок на грифоне, прочесывающий лес сверху, и использовать через правильные интервалы заклинание невидимости. Также периодически на ходу нужно было пополнять ману эликсирами. При регулярном использовании такого затратного заклинания она сама не успеет восполниться. Принцу я приказал лететь под кронами деревьев, чтобы его не заметили игроки, а сам посматривал на его радар, чтобы заметить угрозу с воздуха. Минимум трижды над нами проскользнули силуэты игроков на грифонах. Но меня это перестало волновать, когда, поднявшись на край длинной ложбины, я, оглянувшись, увидел на другой ее стороне стремительно настигающую меня черную пантеру. Между нами оставалось всего 100 метров. То, что она не могла меня видеть, не означало, что она не могла идти по моему следу, что оказалось для меня неприятным сюрпризом, потому что с дикими зверями проблем с запахом не возникало, они просто меня не видели в состоянии невидимости и не чуяли. Неужели пета можно обучить искать игроков в состоянии стелса? Сейчас же моей проблемой было, что она передвигалась всяко быстрее гнома, навьюченного украденными артефактами. Видимо, пет случайно наткнулся на мою позицию в кустах и встал на след. И вообще, он идет по запаху или просто чувствует, где я нахожусь? Если по запаху, меня спасет телепорт, Если как-то ощущает меня в пространстве, то нет. Что делать-то? Пробегая через очередную ложбину, я решился и вызвал Грифона для того, чтобы отвлечь настырного Пета. Убить Грифон Пантеру не сможет, уровень маловато, а вот задержать, связав боем, возможно, получится. А я тем временем найду удобное место, чтобы выбраться на верхушки деревьев и начну телепортироваться как можно дальше. Скомандовав Грифону броситься навстречу Пантере, я припустил дальше, периодически оглядываясь через плечо. Я опасался больше всего того, что когда дистанция между мной и Грифоном превысит 40 метров, мою максимальную дальность колдовских заклинаний он взмоет в небо, выдав меня всем преследователям. Но этого не произошло. Еще до истечения этой дистанции на него прямо из-за кустов выпрыгнула опасно приблизившаяся пантера, и они сошлись в схватке. Это дало мне шанс, которым я не преминул воспользоваться. Улучив момент, когда пантера оказалась снизу под грифоном, я скостовал трясину под ней. Через 2 секунды ее лапы завязли глубоко в земле, а я рванул в прежнем направлении. Особых иллюзий у меня не было. Едва рядом с пантерой появится ее хозяин, грохнет грифона и разберется с ситуацией, в ту же секунду он призовет пантеру в инвентарь и снова выпустит. Вот и весь эффект от трясины. Но и это было лучше, чем самому драться с пантерой. С другой стороны, если там появится хозяин или любой другой игрок, он тут же поймет по призванному грифону, что вор здесь, и созовет всю погоню в это место. Поэтому мне надо было по полной использовать появившееся небольшое время отрыва. Прежде всего, надо было ликвидировать запаховый след, если он был, убравшись из-под крон деревьев. Выскочив на небольшой пригорок на лужайке, я телепортнулся на верхушку самого высокого дерева в пределах видимости густого леса. Использовать телепортацию на поверхности не имело смысла. Видимость была слишком низкой. Скачки получались бы лишь по 50 метров максимум, что не составило бы проблемы для обученных петов быстро на меня выйти. Но пусть они попробуют вынюхать меня на вершинах деревьев. Кроме того, я мог теперь прыгать с верхушек одних высоких деревьев на другие в радиусе 400 метров. Это максимальная протестированная мной дальность телепортации. И первое, что я сделал, отозвал Пета. Кто-нибудь поумнее мог догадаться, что летучие мыши в такое время дня в кронах деревьев делать нечего и проследить по нему за мной. После этого я совершил прыжок перпендикулярно не к замку, а к своему прежнему маршруту, на верхушку громадного дерева. Идти, просто максимально отдаляясь от замка, стало слишком опасно. Этот маршрут вот-вот спалится, едва обнаружит завязшую в трясине пантеру и грифона, и по нему тотчас ринутся сотни игроков. Вот там меня точно не должно быть. Дальше я совершил еще 2 прыжка, оказавшись в результате более чем в 1 километр в стороне от прежнего маршрута. Чтобы не оплошать с выбором новой позиции, поскольку прыжок на ветхую ветку мог привести к падению с огромной высоты на землю, в левой руке я держал подзорную трубу, различая в результате предельно четко все особенности кроны, на которую планировал перемещаться. Это было неудобно, создавая проблемы при приеме восстанавливающих ману эликсиров, но это в итоге меня спасло. Очередной прыжок мог бы стать роковым, если бы я его совершил. Уже почти прыгнув на верхушку очередного огромного дерева, в последнюю долю секунды я отменил телепортацию из-за ощущения, что одна из толстых ветвей на самом верху неестественно согнута. Оставшись на прежней позиции, я рассмотрел ее более внимательно и укрепился в подозрениях. Толстая ветвь лиственницы была согнута так, как будто на ней стоял кто-то тяжелый. Надо полагать, игрок из замка в броне и в состоянии стелс, как и я. А именно на нее я и собирался прыгнуть, поскольку она удобно выдавалась из кроны. Произойди это, и все стало бы совсем плохо. Он по-любому бы заметил меня, окажись я на той же ветви со своими немалыми килограммами рядом с ним, потому как внезапно прогнулась бы ветка. Кроме того, я мог врезаться в него, и мы могли вместе скатиться вниз, после чего я оказался бы в таком состоянии после падения, что взять меня бы уже не представляло никакого труда. Также боюсь, что нанеси я ему хоть малейший ущерб при столкновении, мои данные бы тоже остались в его распоряжении, как при успешном убийстве, поскольку система, скорее всего, расценила бы такой ущерб как последствия успешной атаки. Ситуация стала еще более напряженной. Таких разведчиков могло быть, и, скорее всего, было, вокруг на верхушках деревьев десятки. И любой мой новый прыжок мог оказаться последним. Я мог прыгнуть на то же дерево, на котором стоит разведчик, только с другой стороны кроны, что неизбежно резко тряхнет дерево, выдав меня. Или я мог прыгнуть на верхушку соседнего с ним дерева, на которую он как раз смотрит и тут же заметит, что она резко дернулась, а одна из ветвей неестественно согнулась. Необходимо было срочно спускаться снова под полог леса и передвигаться уже там под защитой крон. У меня был вариант привязать веревку к стволу и аккуратно соскользнуть вниз, но вряд ли удастся спуститься, не задев ветви, трепыхание которых может меня выдать. Поэтому я решил телепортироваться на лужайку в 300 метрах ближе к замку. На лужайке лишь короткая травка, ее колебания никто точно не заметит. Через секунду я стоял уже там, оглядевшись, не заметил ничего подозрительного и аккуратно побежал по той же траектории, какой придерживался ранее при движении по верхушкам деревьев. В реальном мире одной из возможных успешных тактик было бы побежать к стенам замка и спрятаться там. В таких ситуациях редко кто сообразит искать лазутчика у объекта, от которого он, по идее, должен удаляться со всей возможной скоростью. Но в моем случае такая тактика потребовала бы невообразимых расходов маны. В присутствии стольких прокачанных игроков и их петов спрятаться без невидимости было бы крайне сложно, а ее нужно было возобновлять каждые 3 минуты. Проблемы с запахом теоретически можно было бы решить за счет выбора убежища повыше над землей, какого-нибудь высокого дерева, но такие траты эликсиров на ману для поддержания невидимости я не мог нести бесконечно. Сумка, конечно, была еще ими плотно набита, но на несколько часов их всяко не хватит. Рассчитывать, что оскорбленный кражей клан такого уровня и размера скоро успокоится, не приходилось. В клане, по моей информации, больше 6000 игроков. И только часть из них сейчас здесь, но их количество будет постоянно увеличиваться. Отсутствующие сейчас в игре члены клана после входа в нее тут же узнают об увлекательной охоте и не преминут к ней присоединиться. Поэтому я осторожно, но быстро передвигался по прежней траектории параллельно замку, в надежде удалиться на достаточное расстояние, чтобы, наконец, оказаться в безопасности. По моим расчетам, эликсиров вместе с процессом естественного восполнения маны должно хватить максимум на 1-1.5 часа, ведь периодически еще придется использовать и телепорт, чтобы сбить со следа обученных вынюхивать невидимок петов. Вдали, там, где я оставил пантеру и грифона, раздались громкие крики. Затем надо мной промелькнули в том направлении 2 наездника на грифонах. Ага, у них появился первый серьезный след, и они набросились на него. Теперь есть резон возвращаться на верхушки деревьев, поскольку большинство наблюдателей на деревьях получили свое, узнали, где только что находился вор. Естественным поведением для них теперь будет поспешить в тот район, чтобы принять личное участие в поимке, а не глазеть по сторонам. У меня есть всего несколько минут, пока они не разочаруются в том, что точно знают, где я, и не вернутся снова к патрулированию с деревьев. Тут же, телепортировавшись на ближайшее высокое дерево, я максимально быстро запрыгал по верхушкам крон по выбранной траектории, которая отдаляла меня теперь как от замка, так и от места, где игроки обнаружили грифона и пантеру в трясине. Единственное изменение, что я сделал, чтобы повысить шансы остаться незамеченным при перемещениях, заключалось в том, что я прыгал не на самые высокие деревья, как в первый раз, а на верхушке деревьев пониже, с которых открывался намного худший обзор окрестностей. На них точно не должно было быть наблюдателей, и сотрясение их крон от моего приземления было менее заметно. Через 3 минуты в результате серии прыжков я был уже в 3 километрах от первоначального места. К этому времени враги, по моим расчетам, уже должны были понять, что снова потеряли меня, и вернуть наблюдателей на деревья по широкому радиусу, чтобы снова попытаться меня обнаружить. Пришло время вернуться под более безопасные кроны деревьев, что я незамедлительно сделал, продолжив передвигаться по земле. Чтобы ускорить скорость под невидимостью, активировал пояс мошенника, что дало мне плюс 10% к скорости на час. Через 100 метров мне пришлось замереть на месте. Мимо меня, тоже удаляясь от замка, проехало 3 игрока на лошадях. Рядом с ними бежали их петы. Косматый бурый медведь, бугрящийся мышцами серый волчище и постоянно бьющий себе по бокам хвостом гепард. Все по их виду очень высокоуровневые. К счастью, я еще не успел пройти перед ними, и петы меня не унюхали, да и повезло, что ветер дул от них в моем направлении. Или, может, умение учуять невидимого игрока прокачивается не у всех петов? Чтобы не догнать их случайно, мне пришлось изменить направление моего движения еще на 20 градусов левее. После этого больше никто мне на земле не попадался, хотя сверху то и дело проносились игроки верхом на грифонах. Чем дальше я уходил от замка, тем меньше таких их пролетало. Даже несколько тысяч, пылающих неподдельным энтузиазмом игроков, не могут плотно контролировать территорию в несколько десятков квадратных километров густого леса. Еще через 4 километра я был вынужден прекратить использовать невидимость. Эликсиров на ману осталось на пару заклинаний 5-го уровня. В резерве был еще мой первый сделанный самостоятельный резервуар магии на 150 единиц и найденный ранее на 200. Пришлось выпустить пета и снизить интенсивность передвижения. Заодно вспомнил и догадался глянуть в зеркальце Кокелат, как-никак 5% скрытности на час добавляется. Еще через 1 час и 5 километров от замка я впервые за несколько часов почувствовал себя в относительной безопасности. Даже сделал короткий привал, наскоро перекусив захваченный с завтрака лепешкой. Мана полностью восстановилась, я решил использовать портал, больше не опасаясь, что его тут же найдут и бросятся за мной. Единственное, что пришлось в целях безопасности, открыть портал снова над трясиной Василисы. Мне все время казалось, что за мной тихо следует под стелсом один из тех высокоуровневых ассасинов, которых в этом клане должно было быть в избытке. Пет уже привычно подхватил меня, когда я шагнул прямо в трясину, а вызванный грифон вытащил из нее. Я терпеливо прождал у портала, пока он не схлопнулся, но никто, к счастью, из него не вывалился. Дело в шляпе. Я утащил артефакты из хранилища одного из самых крутых кланов в игре, и я смог буквально чудом спастись от целого клана, бросившегося за мной в погоню. Хотя, надо признать, несколько часов назад мне это казалось одной из самых легких частей моего плана против агров. Эти чертовы сигнализации просто не дают спокойно работать честному грабителю. Такой успех надо было отметить, и я направился на грифоне в одну из тех деревушек, которые приметил в округе, не раз уже пролетая мимо. Снизившись, сошел с грифона метрах в 300 от нее. Подойдя поближе, увидел из-за кустов, что по улице расхаживают несколько эльфов и гномов, явно игроки. Сначала хотел было переждать, пока они куда-нибудь уйдут, но потом плюнул. «Надоело мне сегодня ждать и бояться». Скастовал невидимость, энергично прошел мимо них и зашел в таверну, оказавшуюся совершенно пустой, если не считать девчонку на ресепшене. В таверне пришлось присесть и переждать, пока не спадет невидимость, иначе за номер заплатить не получилось бы. Но сразу после этого я спустился вниз, заказал кувшин пива и побольше мяса с хлебом и принялся в одиночестве праздновать. Да, вот такой оживленный праздник с кучей друганов, но учитывая, что я сюда влип, похоже, надолго, можно надеяться, что будут у меня в будущем праздники и с большим количеством приглашенных гостей. С другой стороны, посидев так пару минут и взгрустнув, подумал, какого хрена, сегодня больше работы не будет, зачем мне трезвый пет? к чему выращивать особу королевской крови, если с ней выпить даже нельзя в такой удачный день? Я огляделся по сторонам, в таверне по-прежнему пусто. Вызвал Пета, налил ему пиво в заказанную дополнительно кружку. Нет, это не спаивание несовершеннолетних. Зверь уже на высоком уровне, и он мой боевой соратник, спасший мне жизнь уже много раз, да и по бабам уже вовсю бегает. Принц удивленно присвистнул, но мордочку в кружку опустил и пиво начал пить, смешно сербая. На мохнатой морде потихоньку стало отражаться удовлетворение. Звякнуло входящее сообщение. «Привет, Трой. Подходит время для розыгрыша наших призов. Интерес к конкурсу огромный. Мне прислали столько грязных историй, что желание оставаться и дальше в игре значительно снизилось. Но все же история Сунрао пока, несомненно, лидирует. Как ты там? Есть ли дополнительные пожелания по срокам оглашения конкурса?» С уважением, Виолетта де Трейси. Тут же ответил. «Дорогая Виолетта, у меня все хорошо. Унрао решил внести свой вклад в дальнейшую раскрутку этой грязной истории после оглашения результатов конкурса. Объявил награду в 2500 золотых за мою голову. Уверен, что это только поспособствует всеобщему презрению к черным соколам. Предлагаю огласить результат конкурса через 2 дня, как и планировали. Подскажи, исходя из своего опыта, лучше сделать это утром, днем или вечером для достижения большего эффекта?» С уважением, Трой. Через 3 минуты получил ответ. «Слушай, Трой, я проверила, все верно, заказ на тебя размещен в открытом доступе. Конкурс конкурсом, тут я согласна, эффект возрастет. А я бы на твоем месте не относилась к этому легкомысленно. В игре несколько сотен крутых профессионалов, обожающих брать такие заказы. Самые продвинутые из них не только вооружены до зубов, это само собой, но и оснащены самыми хитрыми амулетами. В частности, не имея иллюзий, что тебя защитит от них заклинание невидимости. Есть амулеты, которые отслеживают игроков даже в стелсе по биению сердца. Есть очень дорогие петы, которые могут на определенном уровне прокачки приобрести навык, позволяющий выследить игрока в стелсе. Твое единственное преимущество — награда за тебя живого намного выше, чем за убийство, поэтому, скорее всего, первая атака будет либо при помощи ослепления, либо паралича. Чтобы увеличить свои шансы сохранить свободу, приобрети себе амулет от ослепления, он дорогущий, но без него у тебя вообще нет шансов. Посоветовала бы и амулет от паралича, но его цена вообще уходит в космос. Есть еще вариант пить во время пребывания в таких местах специальные эликсиры от паралича и ослепления, но у них ограниченный срок действия, важно не забывать их вовремя принимать. Помимо этого, у таких охотников широкая сеть информаторов. Ты можешь просто зайти в город и сделать 3 шага, а про тебя уже будут писать письмецо охотнику, который прилетит тут же порталом, будет тебя терпеливо сопровождать по городу и тут же нападет, едва ты выйдешь из города и скроешься из глаз стражи. Верить тебе теперь тоже никому нельзя. За 20% от такой суммы тебя с удовольствием сдадут. Также настоятельно рекомендую проверить свои вещи и избавиться от всего, что не является как минимум очень редким, конечно, по финансовым возможностям. Тогда будет не так обидно, если охотники выполнят заказ, и все твои вещи, не являющиеся очень редкими, уникальными или легендарными, достанутся Унрау. Время оглашения результатов конкурса? Может, днем? Держись и удачи, Виолетта. О да, про петов, способных выследить игрока в стелсе, я уже знаю. А про остальное много пользы. Огромное тебе, Виолетта, человеческое спасибо. Однажды я обязательно появлюсь у тебя на пороге с дорогущим подарком от моего крота. Пока что написал и отправил короткое благодарственное письмо и задумался над дальнейшими действиями на сегодня. Праздник не праздник, а я решил переместиться в свой номер, захватив с собой остатки пива и снеди. Принц к этому времени с непривычки так набухался, что сам лететь не мог, пришлось отозвать его в инвентарь на протрезвление. Первым делом я решил проверить свои трофеи из замка крутого клана. Есть ли там то, ради чего они не только будут готовы гоняться за грабителем, а и пойдут на штурм замка? Разложив все на кровати и предварительно оценив, я понял, что пойдут. Еще как пойдут. Половина из предметов была почти полным комплектом легендарки на мага, включая исключительно длинный и тяжелый посох из золота и серебра. Не хватало только налокотников. Вполне возможно, они нашли где-то крутой данж, в котором выбивали несколько месяцев предметы на полный комплект. Правда, я не понял, почему кто-то все же не носил эти вещи, поскольку их невозможно потерять. Ну, мало ли, готовили подарок нужным людям из другого клана для слияния или в качестве платы за доступ к их данжу. Разное бывает. Уже приценившись к сетам на торговой площадке, неполный комплект я оценил 1110 золотых, а с последним недостающим цена бы вышла уже 1190-200 золотых. Оставшиеся вещички были отдельными уникалками, все очень приличными, и их было еще 1040 золотых. Одну из уникалок я решил оставить себе. Слишком уж велик был соблазн. Выносить ее из номера, рискуя, что кто-нибудь ее опознает, не было необходимости, поскольку она носила утилитарный характер. Это был небольшой такой молоточек, который увеличивал на 2 уровня навык ремонта оружия для его обладателя. Я пока таким навыком не обладал, но лишним его на будущее отнюдь не считал. Убрав артефакты с кровати, я тут же бухнулся на нее и стал просматривать объявления на торговых площадках, чтобы выполнить рекомендации Виолетты. Да, продавалось аж 2 артефакта от ослепления, один на аукционных условиях, другой лежал с фиксированной ценой. Первый был редким и стоил на 6-й день торгов 4300 золотых, причем первоначальная цена была 2000. Второй лежал за 9000 монет. Про артефакты от пролича тоже было сказано верно. Был всего один по фиксированной цене, за 30 тысяч золотых монет. И все. Не хочешь — не бери. Не хотел. Надо было вначале проверить, что может дать употребление 500 эликсиров от пролича и ослепления. Но перед этим надо было отремонтировать пострадавший во время моего падения арбалет. Батя учил, что только когда оружие в порядке, можно заниматься другими делами. К счастью, ничего особенно страшного там не было. Сломался всего лишь рычаг. Найти и выстругать другую деревяшку вместо поломанной заняло 5 минут. Еще 2 — поменять сломанный рычаг на исправный. Потом я быстренько почистил сапоги, испачкавшиеся в тине на трясине, и вернулся к занятиям с эликсирами. Начать принимать эликсиры я решил со средств против паралича. Сразу же возник важный методологический вопрос. Если просто выглушить 500 склянок подряд, то засчитает ли эта система за обоснованное использование? Стал прикидывать варианты, как организовать обоснование. У меня есть кинжал с 50% шансом паралича. Теоретически можно колоть себя им, потом пить зелье, потом снова колоть. Нет уж. В прошлый раз я такой боли натерпелся, что меня это категорически не устраивало. Несмотря на приобретенный титул мазохиста, усугублять эту тему не хотелось. А то, глядишь, так действительно сам из себя мазохиста и выдрессируешь. В качестве второго варианта можно было пить эликсир на паралич и запивать эликсиром от паралича. Начать, конечно, с эликсира от паралича, чтобы не парализовало. Эликсиры на паралич я вроде тоже видел, и память мне подсказывала, что цена у них не детская. Все атакующее обычно стоит значительно дороже оборонительного или компенсирующего ущерб. Я уже встал, чтобы пойти в лавку травницы и прикинуть наличие и цены, как вдруг меня осенило. У меня же под рукой есть мой пет, обладатель парализующего укуса. И что важно, укуса безболезненного. Не знаю, что там есть в слюне у летучих мышей, но когда его папашка меня убивал, я чувствовал ярость, негодование, бессилие, но чего я точно не чувствовал, так это боли. И тут до меня дошло. Блин, да я точно мазохист. Правильно получил это достижение. Резал себя кинжалом 500 раз, охренел от боли и негатива. А можно было просто по-дружески приказать пету куснуть себя раз 500 и получить все приобретенные плюшки без сопровождающих процесс крайне неприятных впечатлений. И хрен бы система придралась. Летучая мышь — естественное биологическое оружие. Укус, течет кровь, поступает яд на пролич, нужно лечение. А что, не больно? Ну так что, я виноват, что ли? Не специально же обезболиваюсь, в конце концов. И тут меня снова осенило, да так, что я не выдержал, подскочил из-за стола и стал возбужденно прохаживаться по номеру. За 500 ран подряд мне дали офигенные плюшки, такие, что Дункан Маклауд мог бы рыдать от зависти, размазывая сопли по щекам. Логично ожидать, что за следующую кратную сумму, уж не знаю, 1000, 2500 или даже 5000, неизбежно еще большие бонусы, верно? Но я идти на это раньше не был готов. Потому что и 500 раз получить раны офигенно больно. Но теперь есть способ все организовать, чтобы больно не было. Просто великолепно. Достал летучего мыша из инвентаря. Надо было проверить самое важное. Нет ли каких этических барьеров, запрещающих петух кусать своего хозяина? А то рвану сейчас к травнице, потрачу кучу денег на эликсиры, а пет категорически откажется наносить вред хозяину. Выглядел мышь с перепоя достаточно жалобно. Густая шерсть топорщилась даже там, где никогда такого за ней прежде не водилось. Мда, боюсь, дружок, пива ты от меня больше не получишь. Не идет оно тебе. Выпил зелье от паралича, подставил ему руку, приказал укусить. Пет удивился. Ну, раз надо, значит надо. Вяло вонзил зубы в руку. Действительно, боли нет. Приказал ему перестать сосать кровь. Просмотрел уведомление системы. Здоровью нанесен ущерб в размере 60 единиц. Попытка парализации не прошла. Парализующий яд нейтрализован эликсиром. Серьезно вырос, зараза. Уже нехило кусается. Так, этот вопрос решен. Оставив мыша прочухаться, рванул в лавку к травнице. Так, мне нужны эликсиры на лечение от 60 единиц урона. Придется брать те, что восстанавливают 10% от здоровья. 3 серебряных монеты и 6 медных за штуку, однако. Впрочем, еще повезло, что я имею дело с сыном, а не папашкой. Тот с его силой ущерба на 52 уровне потребовал бы для компенсации ущерба уже зелья по 8 серебряных монет, а то и по золотому и 7 серебряных монет за штуку. Купил 5000 зелий на лечение и 4505 на предотвращение паралича. Решил брать все по максимуму. Если удастся получить желаемый результат раньше, никто не мешает остановиться, а излишки можно сдать обратно, потеряв 20%. Так, 5000 укусов — это все же большая кровопотеря. Может, нужно купить еще какой-нибудь эликсир на кроветворение? Но травница меня заверила, что эликсир на лечение вполне замещает всю теряемую от ранения кровь. Впрочем, дело идет бодрее, если много пить жидкостей. Взял у нее еще 5 литров лечебной настойки на травах, чтобы использовать в этом качестве. Расплатился, с жалостью выложив множество кошелей с золотом на прилавок. Побрел уже было в номер, но вспомнил, что потратил почти все зелья на ману, вернулся и купил еще 1000. Мигнуло сообщение. Стоимость ваших совокупных покупок в лавках виртуальной игры «Эгида» составила более 20 тысяч золотых монет. С этого момента во всех лавках предоставляется дополнительная скидка в 1,5% от цены товаров и услуг. Как и подозревал, чем больше сумма, тем медленнее нарастает скидка. Впрочем, это логично. Экономика игры хорошо продумана. Так и должно быть. Когда я вернулся, принц так и сидел, нахохлившись у стола с несчастным видом. «Извини, мужик, работать все равно придется. Ждать у меня, пока ты протрезвеешь, терпения не хватит. Тем более я понятия не имею, как быстро трезвеют летучие мыши». Организовал рабочее место, постелил в этот раз сразу 3 заячьи шкурки, потому что крови будет значительно больше. Расставил по столу батареи из склянок с эликсирами. Все, конечно, не влезли, придется периодически вставать и выставлять новые ряды, стараясь не делать больших перерывов, чтобы система воспринимала весь процесс единым. Примостил около стула 5-литровый кувшин с травяной настойкой. «Ну, вроде все готово. Поехали. Зелье от паралича, укус, зелье на лечение, очередной укус и так по кругу». Наиболее благотворное влияние процедура быстро оказала на моего пета. Мышь уже через полсотни укусов приободрился, глазки заблестели, ранее горестно сгорбленная спина выправилась. Как оказалось, лучшее лечение от перепоя алкоголем для маленького кровопийцы – свежая кровь в больших дозах. Поскольку больно не было, процесс пошел гораздо живее, чем в прошлый раз. Там все-таки тратилось время, чтобы собраться с духом перед нанесением себе очередного болезненного пореза. Где-то после 80 укусов мигнуло сообщение. Что-то рановато для моих планов, но надо глянуть, что же там такое. «Вы накормили своего воспитанника, принца летучих мышей, своей кровью, что помогло ему преодолеть недомогание. Взаимопонимание выросло на 10%. Скорость набора уровней принца увеличилась на 10%. Ну, однако, забавно. Сам напоил непривычную зверюшку пивом, создав недомогание. Сам вылечил своей кровью. Герой. Но против результата я нисколько не возражал. Пригодится и взаимопонимание, и ускоренный рост уровней». Продолжили. На 98-м укусе снова мигнуло сообщение. Я знал точно, поскольку расставил батареи склянок по сотне в ряд для ведения учета. И что это? Получено достижение. Мастер защиты от паралича первого уровня. В отношении вас 100 раз была использована парализующая атака. Ваша способность игнорировать парализующий яд составляет 15%. Так, самое важное, методика работает. Плюшки есть. И раз дали первого уровня защиту, значит, должны быть и последующие. Но почему 100, если 98? Хотя система права. Одна атака была проведена еще папашей Пета, и перед походом в лавку травницы тоже был тестирующий укус. Продолжим. Теперь я ждал следующей круглой цифры для продвижения достижения мастера защиты от паралича. Надеюсь, что это будет не слишком далеко. Но какое-то уведомление выскочило на 420-м укусе. Посмотрим. «Вы передали своему воспитаннику, принцу летучих мышей, столько своей крови, что он оказался способен выучить один случайный навык из ваших. Изученный навык — мастер лавин 4-й степени». Я, не удержавшись, расхохотался. Однако у кровопивцев, оказывается, есть бонус — способность вместе с кровью жертвы усваивать ее навыки. Неплохо они устроились, но мастер схода лавин — самое то, что нужно для летучего мыша. Ровно на 498-й дозе мигнуло уведомление. Глянул. Усовершенствовано достижение. Мастер защиты от паралича 2-го уровня. В отношении вас 500 раз была использована парализующая атака. Ваша способность игнорировать парализующий яд составляет 20%. Вот, очень хорошо. Двигаемся дальше, в надежде, что до 3-го уровня можно добраться где-нибудь на 2500 укусов. Не хотелось закатывать все 5000. Еще через 200 укусов мигнуло новое сообщение. Усовершенствован навык. Устойчивость к ядам 8-й степени. Все яды наносят вам на 19% меньше урона. Шанс неуязвимости к ядам, используемым против вас, равен 15%. Чего-то такого я ждал. Все-таки Пет кусает меня, нанося урон парализующим ядом. На 992-м укусе появилось уведомление. Что-то явно рано для прокачки моих достижений. Ну, кто знает. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, 1000 раз укусил игрока, плюс 2 уровня. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 27-й уровень. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 28-й уровень. Помнится, недавно я в шутку предположил, что он меня перерастет по уровням. Похоже, что так оно и будет безо всяких шуток. Тем более с новым бонусом на 10% ускорение на набор уровней. На 1200-м новое сообщение.
«Вы передали своему воспитаннику, принцу летучих мышей, столько своей крови, что он оказался способен выучить один случайный навык из ваших. Изученный навык — мастер пиления второй степени».
«Ну, принц, поздравляю тебя», — сказал я. «Теперь на привалах ты пилишь деревья на дрова для костра». Пет сосредоточенно на меня посмотрел. Мне показалось, или взгляд у него стал умнее, чем был раньше? Похоже, даже пара абсолютно ненужных человеческих навыков может положительно сказаться на интеллекте питомца. На 2000-м укусе мигнуло.
Усовершенствован навык. Устойчивость к ядам 9-й степени. Все яды наносят вам на 21% меньше урона. Шанс неуязвимости к ядам, используемым против вас, равен 17%.
На 2498-м укусе, наконец, мигнуло очень желанное.
Усовершенствовано достижение. Мастер защиты от паралича 3-й степени. В отношении вас 2500 раз была использована парализующая атака. Ваша способность игнорировать парализующий яд составляет 20%. В случае, если парализующая атака прошла, у вас есть 5 секунд для принятия противоядия перед началом действия паралича.
Ура! Я сильно потратился на эликсиры, но это все равно намного дешевле амулета против паралича. 5 секунд вполне достаточно для принятия эликсира против паралича. И тут же, после 2500-го укуса, снова мигнуло уведомление.
Усовершенствовано достижение. Мастер выживания 4-й степени. Вы получили более 2500 ран в течение непродолжительного времени и выжили. Ваша выносливость увеличивается на 20%. Когда ваша жизнь скатывается до 5%, в течение 4 секунд вы получаете временную неуязвимость к любым видам повреждений. Возможно использование этого свойства один раз в час.
Супер! Я сделал это! Прокачано 2 очень важных достижения, одно из них с нуля. 4 секунды неуязвимости вместо 2. За это время можно и постараться успеть восстановить уровень жизни на 2/3 лечебными эликсирами. 2 эликсира по 30% от здоровья каждый и готов к дальнейшим действиям. Так, теперь вопрос, стоит ли останавливаться на достигнутом или есть смысл продолжить в надежде огрести еще плюшек. Если остановлюсь, сэкономлю 1500 золотых монет. Если продолжу, мало ли что еще интересное нарою. В конце концов, я здесь нахожусь, чтобы экономить или чтобы развиваться. Встал, проверил свои ощущения, не шатает, все в полном порядке. Продолжаю. На 3200-м укусе выскочило.
Вы передали своему воспитаннику, принцу летучих мышей, столько своей крови, что он оказался способен выучить один случайный навык из ваших. Изученный навык. Мастер медицины 5-го уровня.
Да. Теперь в нашем дуэте будет 2 доктора медицинских наук. Один я, другой — симпатичный пушистый кровосос. Необычный медик, испытывающий чисто гастрономический интерес к пациентам.
На 4099-м укусе выскочило. Вы передали своему воспитаннику, принцу летучих мышей, столько своей крови, что он оказался способен выучить один случайный навык из ваших. Изученный навык. Разоблачитель тайн 4-й степени.
Ну, хоть что-то относительно полезное. Летает мой пет высоко, вдруг какой тайник сможет найти на потолке. На 4200-м.
Усовершенствован навык. Устойчивость к ядам 10-й степени. Все яды наносят вам на 23% меньше урона. Шанс неуязвимости к ядам, используемым против вас, равен 20%. В случае, если ядовитая атака прошла, у вас есть 5 секунд для принятия противоядия перед началом действия яда.
Первый мой навык, прокачанный до 10 уровня. И что важно, позволивший установить, что на 10 уровне положена дополнительная плюшка. Значит, если прокачаю артефакторику до этого уровня, тоже что-то приятное дадут.
на 4999 укусе. Вы передали своему воспитаннику, принцу летучих мышей, столько своей крови, что теперь ваш статус отношений изменен на новый — кровные родственники. Вы можете передать ему два навыка из своих по желанию. Вы также можете изучить два из его навыков на ваш выбор. Список навыков принца теперь доступен рядом с вашим в интерфейсе. Выделите и скопируйте те навыки, которые хотите получить и передать.
Я чуть со стула не упал от удивления. Вообще-то я ждал очередного продвижения навыков мастера защиты от паралича или мастера выживания, а тут такое. Механически протянул Пету руку на последний запланированный укус в серии экспериментов, выпил эликсиры на лечение и на предотвращение от паралича. Никаких больше уведомлений. Видимо, там следующий порог значительно выше, на 6 или даже 10 тысячах. Жаль, но придется остановиться на этом. Тем более, что надо срочно заняться выяснением того, чем мы с Петом можем махнуться, как близкие родственники. Выпил на всякий случай остатки травяной настойки, чтобы быстрее начать восстанавливаться, если получил какой ущерб для организма, и полез в менюшку. Действительно, рядом с моим списком навыков появился список навыков Пета. Крайне интересно, чем же мой усатый обладает?
Мастер полета 6 уровня. Мастер спуска со скал вниз головой 6 уровня. Мастер радарного видения 7 уровня. Мастер безболезненной парализующей атаки 6 уровня. Мастер кровососания 7 уровня. Мастер скрытности 6 уровня. Мастер подчинения своей воле летучих мышей 6 уровня. Мастер сенокошения 2 уровня. Мастер гастрономии 3 уровня. Мастер контратаки 3 уровня. Мастер вышивания 2 уровня. Ботаник 4 уровня. Разоблачитель тайн 4 степени. Мастер медицины 5 уровня. Мастер пиления 2 степени. Мастер лавин 4 степени.
Однако плюшек у моего Петта было немерено, и многие очень любопытные. Так, вот только совсем не понял, откуда у моего Петта могли взяться навыки сенокошения или гастрономии. Ему вряд ли это надо по профилю, а от меня он взять не мог. У меня самого такого в помине нет. Минут 5 напряженно ломал голову. Потом, наконец, понял. Те 8 агров, которых мы вместе убили у Халатары. Кто-то из них баловался сенокошением или вышиванием. Получается, кроме взятых у меня, у Пета еще 4 нетипичных навыка. Значит, он взял их не с каждого агра, а только с половины из них. Что взять-то себе из его навыков? Мастера спуска вниз головой со скал? Я представил, как в элегантном черном плаще бесшумно спускаюсь вниз головой с мрачной скалы к ничего не подозревающей жертве. В свете факела блестят мои белые оскаленные клыки, и через секунду они беззвучно вонзаются в ее шею. Классика вампирского жанра. Впрочем, нечего ржать. Дело-то оказывается серьезное. Спуск по скалам вниз головой, конечно, ерунда, а вот мастер кровососания 7 уровня явно то, что мне надо. С кровью жертв можно иногда получать их навыки, как мне убедительно продемонстрировал Пет, и навыки могут быть хорошо прокачанными. Пет взял все мои навыки на том уровне, на котором они были у меня. Такое умение дорого стоит. Дороже, чем умение полета, которое можно за 1000 золотых приобрести в лавке. Так, это беру точно. А вот что взять второе? Больше всего привлекали 3 навыка Пета. Мастер радарного видения 7 уровня, мастер подчинения своей воле летучих мышей 6 уровня, мастер безболезненной парализующей атаки 6 уровня. Первый навык пригодится в ситуациях, когда я не могу вызвать Пета в присутствии других игроков или в долгих интервалах между его гибелью и до его возрождения. Второй позволит напрямую повелевать большим количеством полезных Петов. А третий, даже оставшись без оружия, удивить врага парализующей атакой, попросту укусив его. Блин, не могу выбрать, надо хорошо подумать. Все же как чувствовал, что эксперимент надо продолжать, несмотря на огромные расходы. Такие плюшки на день рождения дарят только королям. А то, что не дали легендарного достижения, является свидетельством, что и тут я не один такой умный. Кто-то уже этим путем прошел. Вряд ли их было много. Нужно иметь редкого пета в виде летучего мыша и сообразиловку, как его можно применить для крутого апгрейда. От избытка чувств я приобнял осоловевшего от моей крови принца и прижал к себе. А что, можно? Это же теперь мой единственный в игре родственник. Так, раз выбрать из навыков пета пока не получается, подумаем, какие из моих навыков надо передать ему. Заодно потренируюсь в процедуре передачи навыков, чтобы не накосячить потом, при более важном для меня процессе приема навыков от пета. Убив на это минут 10, я тоже не смог выбрать. Мои навыки были полезны для меня, но для летучего мыша большой пользы не представляли. Единственное, что могло иметь какой-то смысл, это передача навыка устойчивости к ядам. Сосредоточившись, передал ему этот навык. А вот что передать второе? Если бы можно было передавать достижения, передал бы ему тут же мастера выживания 4-й степени. Вот это была бы знатная плюшка для пета. Он бы тоже стал неуничтожимым на 4 секунды, как и я. А что если попробовать? Выделил достижение у себя в интерфейсе и перетащил на сторону менюшки пета. Фиг вам, конечно, не передается. Ладно, оставлю пока такую возможность. Может, у меня появится навык, которым тут же захочется с ним поделиться в будущем. Ну и освоив технологию, тут же перетащил от пета себе навык «Мастер кровососания 7-го уровня». Процедура прошла нормально. Закрыл глаза, открыл, посмотрел на пета. Желание схватить его и высосать у него всю кровь не возникло. Это самое главное. Уметь не означает жаждать. Вот и ладушки.